Что? Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Сегодня у нас Шримад Бхагаватам, 10-я песня, 2-я глава, текст 39. Молитвы полубогов Господу Кришне, пребывающему в лоне матери. Такая бы глава у нас. Итак, текст 39, я прочитаю санскрит.
Натте бхавасья ша бхавасья каранам винна винодам батта таркаямахе бхаво нирондас титир апья видьяя крита ятаствая абхая шраятмани.
Пословный перевод. На.
Не.
Те.
Тебя,
о Господь.
Амбавасян,
того которому,
в отличие от обыкновенных живых существ,
не приходится рождаться, умирать,
и заботиться о поддержании своего тела.
Иша,
о Верховный Господь,
Бхавася,
твоего явления, рождения,
Каранам,
причина,
вина,
без,
винодам,
игры.
Что бы кто ни говорил, нет такой причины,
которая заставила бы тебя прийти в этот мир.
Бата,
что?
Таркаямахе,
спорим.
Не нужно спорить, надо просто понять.
Что это твои игры?
Бхава,
рождение,
нирода,
смерть,
стхити,
поддержание,
апи,
также,
авидьяя,
внешней
иллюзорной энергией,
крита,
созданы,
ятак,
потому что
твои
в тебе,
амбхая
ашрая,
о свободное страха прибежище
всех и каждого,
атмани
в обыкновенном живом существе.
Так, перевод стиха.
О Верховный Господь, ты необычное живое существо, которая появляется в материальном мире в результате своей кармы. Ты являешься, рождаешься в этом мире исключительно благодаря своей энергии, дарующей наслаждение. И точно так же нет никакой причины для того, чтобы живые существа, твои частицы, подвергались мукам рождения, смерти и старости, если они не находятся во власти твоей внешней энергии.
Комментарий Шрилы Прабхупады. Есть комментарий учеников.
Бхагавадгите сказано 15.7. Мамая вамша джива локе джива бута санатана. Живые существа представляют собой частицы Верховного Господа. И потому в качественном отношении равны ему. Следует понимать, что когда Верховный Господь нисходит в материальный мир или покидает его, этому нет иной причины, кроме энергии наслаждения Господа. Мы не можем заставить Верховную Личность Бога прийти в этот мир.
Бхагавадгит 4.7 Господь говорит: «Ядая-да хитармася гланин бхавати бхарата, абьюттанама дармася тадатманам сриджамиахам».
Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, о потомок Бхараты. Когда требуется облегчить бремя, созданное демонами, Всевышний может сделать это разными способами, ибо Он обладает многочисленными энергиями, для Него нет необходимости воплощаться в этом мире ибо в отличие от обыкновенных живых существ, он никогда ничего не делает против своей воли. Живые существа приходят в материальный мир движимы желанием наслаждаться. Но поскольку они хотят наслаждаться без Кришны, Кришна, Бахирмукха, Гая, Боджа, Ванчакари, они оказываются во власти иллюзорной энергии и вынуждены рождаться, умирать, стареть и болеть. Но приход Верховной Личности Бога не вызван подобными причинами. Господь нисходит в этот мир посредством своей энергии наслаждения. Мы должны всегда помнить об этом отличии Господа от обыкновенных существ и не пытаться понапрасну оспаривать возможность Его прихода в этот мир. Вот пока здесь становимся. Там есть комментарии. Бхагавад-гите также говорится, Кришна говорит лично об этом. Джанма карма чаме дивьям. Что джанма, рождение, карма, действие, чаме, мои дивьям, трансцендентное, нематериальное. То есть у него нет кармы, нет материальной причины, которая бы заставила прийти сюда, не зайти его в форме аватара. Или в форме какого-то великого пророка. То есть материальная причина – это определенное желание выгоды. То есть есть, может быть, это пятая песня Бхагавата, не могу сейчас точно сказать, где описывается лес материального наслаждения. Пятая песня, да. И в тех главах есть аллегория. Материальный мир сравнивается с лесом, и живое существо привлекается этим лесом. Почему? Что можно достать какие-то богатства, обрести бесплатно. Люди идут в лес, чтобы получить, как бы взять дар природы. Это выгодно, потому что не нужно платить за это. Вот эта выгода толкает их в лес. Но там они сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами. Там в лесу вана, нирвана, ну нет леса. Но лес в санскрите, лес материального существования. Это что-то запутанное, что-то очень сложное. Какие-то дебри могут быть, какие-то болота могут быть, какие-то насекомые, звери, то есть там всякое в этом лесу может быть. И вот живое существо, оно привлекается к каким-то желаниям выгоды. Там же есть природное богатство, и в этом мире столько ресурсов тоже, только богатств. И люди привлекаются этим. И приходят вот по этой причине в материальный мир, чтобы обрести богатства, независимые от Бога. Вот есть разница для человека гордого. Огромная разница. Сам ли он достигает чего-то? Или ему даруют это? Вот гордый человек не принимает дар. Говорит, нет, я сам все сделаю. Зачем мне ваша милость? Я не хочу зависеть от вас. Если я получаю от вас милость, дар, я становлюсь зависимым от вас. А я свободный человек. Никаких даров не нужно. Никакой милости я не хочу принимать. Я хочу сам достичь всего, вот, своими силами. Вот это настроение. Аханкара. Пракрити криямани гунах кармани сарваша аханкара вимуттатма картама откартаха матиманете. Тоже Бхагавад-гита. Пракрити криямани, то есть действует пракрити природа. Пракрити криямани, она работает. Гунах кармани сарваша, все делают гуны материальной природы. Вимуттатма аханкара вимуттатма, то есть глупец же думает, что он действует. Картахамати монеты, он думает так, но действуют гуны материальной природы. Но из-за того, что наше сознание, наши чувства духовные подключены к материальным чувствам, полная иллюзия того, что именно я это делаю. Ведь мне трудно, когда я работаю, я испытываю трудность, это моя работа. Вот благодаря этому чувству ум уверен, что действую я. Но на самом деле действует автомат. Мужчина привлекается женщиной. Это автомат. Автоматически все происходит. Этого невозможно избежать. Действует автоматически материальная природа. Женщина тоже привлекается мужчиной. Нам нужна пища. Действует материальная природа. Мы просто чувствуем на себе голод, жажду, возбуждение, гуны. Гуны мы чувствуем на себе и думаем, это моя жизнь, я живу так. Но это действует материальное тело. Кто-то может сказать, я наслаждаюсь пищей. Я это делаю. Но есть другая сторона. Возможно, это и так. С одной стороны. С другой стороны, если мы не будем есть, мы же умрем. Мы вынуждены есть на самом деле. И при этом, когда сопровождается наслаждением, я превращаю это в процесс наслаждения. Говорю, что это процесс наслаждения на самом деле. Я вынужден есть. Если не буду есть, я просто умру. Я наслаждаюсь общением со своей женой или с невестой. Но на самом деле, если я не буду иметь невесту или жену, я буду несчастливым человеком. Несчастье постигнет. Я вынужден искать себе пару, потому что иначе я просто пропаду в этой мире. Видите? То есть природа заставляет меня это делать. Ну, конечно, с уважением. С уважением. Это, конечно, тюрьма. Но в этой тюрьме к живому существу есть много уважения, потому что на самом деле это приносит мне радость при этом. Хотя природа заставляет меня это делать. Мне приятно это делать. Вот это меня сбивает с толку. Поэтому я и думаю, я это делаю, это мой вкус, мое желание, мое стремление. Но при этом есть и другие энергии, конечно же, над нами, которых мы не хотим, старость, допустим. Вот тут я не могу сказать, что я сам старею, нет. Что-то происходит, знаете, законы природы как-то вот не очень совершенно. Когда я смотрю на молодежь красивую, это я. Это мое. Я действующий. Но как только старость приходит, не я. Видите, где-то мы отождествляем, где-то себя не отождествляем с материей. Особенно со смертью никто себя не отождествляет. С болезнями никто не отождествляет. Вот, вот эти вот стороны. Есть стороны счастья и стороны несчастья. Вот мы вращаемся в этом круге. Здесь же говорится, высшая душа, Верховный Господь, не вынужден приходить в этот мир, как мы. Нас заставляют законы кармы родиться снова, хотим или не хотим. Даже если человек самоубийца, он родится снова. Уже в худшем положении, но родится. Невозможно убить душу, говорится. Вы можете покончить с этим телом только. Но это лишь ухудшает карму. Карма заставит родиться в худших условиях тогда, в этом случае. Если я нарушаю законы природы, то карма заставит меня, хочешь не хочешь, получи это тело, привидение. Броди теперь повсюду, вздыхай. Не находи себе места и покоя. Ни жизнь, ни смерть. Такая карма. А бывает, что я заслужил что-то очень великое. Рождаюсь в хорошей семье. Наследство огромное. Здоровье хорошее. Разумом не обделен. Что-то я очень хорошее сделал. Видите, какая карма. Но тоже рождение. Тоже должен принять это. Не могу отказаться. Вот интересный момент. Вот интересно, очень интересно. Подумайте, какая интересная психология живого существа. Когда она получает большие деньги, ему трудно от них отказаться. Он тоже вынужден, видите, принимать большие деньги. Он не свободен. И в другом случае он не свободен. Он не может отказаться. Возникает привязанность. Все крутые люди, богатые, у них не хватает крутизны отказаться от своего богатства. Они боятся, страшно это сделать. Боятся пожертвовать эти деньги куда-то целиком. То есть это страх тоже. Кругом страх. Против собственной воли мы должны делать так, как говорит наша природа, нам природа. И попутно мы пытаемся наслаждаться. Жизнью думать, что я наслаждающийся, я хозяин собственной жизни. Вот здесь об этом речь идет, разница. Но высшая душа, независимо от этого всего. Понимаете, в чем дело? Что происходит на самом деле? Что душа зависимая подражает душе независимой. Как будто она независима. А есть такая душа, говорится, здесь в этом стихе. Независимая, сверхдуша или Бог. Шрита Шватара Упанишад описывается, что на дереве тело. Тело как дерево сравнивается. И таких деревьев много мы. Меняем, птица сидит. Две птицы сидят на этом дереве. Это дерево тело, тут две птицы находятся. Одна индивидуальная душа, а другая сверхдуша. Обязательно так, две. Одна не бывает, две души существуют. Это важно знать. Обычно мы себя чувствуем хозяином в этом теле. Я душа, хорошо, я хозяин. Но нет, сверхдуша существует. Две птицы сидят и одна птица. Она прыгает с ветки на ветку постоянно, это дерево, и пытается клевать плоды, которые созревают в этом дереве.
А на этом деле созревают плоды, ну, примерно, упрощенно говоря, двух типов. Больше их, но и упрощенно говоря, двух типов. Горькие и сладкие. То есть плоды хорошей кармы, плоды какой-то плохой кармы. И вот птица должна клевать. Вот интересно, что отказаться не может. Она должна клевать любой плод, который приходит ей по судьбе. И когда она клюет горький плод, она плачет. Ничего другого нет. Ей приходится клевать этот горький плод. Она не заказывала эти страдания, но они пришли. Пришли в силу ее каких-то поступков в прошлом. Она даже не помнит этого ничего. Она страдает, печалится. Она обращается к Богу, даже когда ей очень плохо. А рядом находится другая птица, которая плоды не клюет. Она не зависит от этого дела. Не за этим она пришла сюда совсем. У нее другая задача. Ей не нужна эта пища материальная. У нее нет желания материальной выгоды. Она свободна, эта птица, сверхптица. Она говорит, ну потерпи немного. Но почему так страдаешь? Подумай, ведь плод этот временный, он скоро кончится. Потерпи. Потерпи, он временный, этот плод. Птица склевала этот горький плод наконец. Фу, Садасатя прошла. Или Сатурн проехал. Фу, все, ушло. Ну, слава Богу. Теперь сладкий плод. Теперь другая, теперь наконец я буду жить счастливо. И она начинает клевать сладкий плод. И чувствую, как она привязывается к этому плоду. И тоже начинает бояться. Вот он кончится, вдруг я потеряю. Начинает сильно беспокоиться. И рядом сверхптица говорит, не наслаждайся, не радуйся так. Ведь он тоже временный плод. Эти плоды все временные. Не надо так сильно печалиться. Не надо так сильно радоваться. Посмотри на меня. Но я же независима. Но ты же можешь так же. Здесь говорится в комментарии, что качественно душа и душа одинаковы. Качество. В чем разница? Дух и то, и другое. Разница в количестве. Количество знания у сверхдуши. Количество энергии, которое обладает, потому что от знания зависит, какими энергиями обладает, невозможно описать. А какое количество знания у маленькой души? Небольшой, маленький опыт. Причем в каждой жизни небольшой опыт. А те жизни мы не помним, мы не можем этот опыт даже сложить. Записать опыт жизни и просить в почтовый ящик или по интернету в следующую жизнь отправить. Попробуйте. Если даже в следующей жизни вы получите такое письмо, подумайте, какой это сумасшедший пишет. Какой-то сумасшедший постоянно не шлет письма какие-то странные. Да, нужно полицию нанять или как-то прекратить все это. У меня сейчас своя жизнь, потому что мы доверяем только своему воплощению. И считаем, что это истинное воплощение. Вот именно вот это, вот именно сейчас. Что было в прошлом, неизвестно, что в будущем. Тоже вот сейчас, вот я то-то, 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 то-то. И вот это истина. Вот так считается. Но сердуша, она видит на самом деле, кто мы изначально. Представьте, какая колоссальная память, какая сила памяти в Боге. Какие совершенные энергии. Не бывает ошибок. В природе, в космосе, в творении, в божественном ошибок не случается. Ни единой. Даже если живые существа допускают какие-то ошибки, пытаются ввести за равновесие общества или какие-то другие энергии, он все равно все это держит в гармонии. Называется Ачьюта, безошибочный. Одно из имен Бога. Непогрешимый. И здесь в Бхагавад-гите говорится, джанма, карма, чеме дивьям. Трансцендентное. Деяние и рождение не имеют материальной причины. И если кто-то поймет это, кому-то удастся это понять, вот эти все две вещи, что такое рождение и деятельность трансцендентные, он в этом мире больше не рождается. Он тоже достигает трансцендентной платформы. Ну хорошо. Хорошо. Деятельность, мне знакома деятельность в материальном мире. Я же всегда что-то делаю. Я работаю, в семье тоже много работы. На работе или дома я тружусь, я всегда занят чем-то. Карма постоянная. Нельзя прекратить деятельность на мгновение даже. Но в чем причина этой деятельности? Ну, как мы сказали, есть какая-то материальная причина, опять же. Ну вот мы сказали, семья нужна, работа нужна, деньги нужны, пища нужна, я должен. Иначе как я буду жить? Это материальная причина. Обрести какую-то выгоду, накопить какие-то средства, накопить какие-то энергии, сохранить их. Это главная причина нашей деятельности. Чем больше мы накапливаем, тем как себя увереннее чувствуем.
А хорошо, а, ну вот тут написано, трансцендентная деятельность, есть такой термин. А какой там мотив? Причина. Вот если нет этой причины материальной, я ничего не хочу делать. Меня не заставят бесплатно работать. Попробуйте. Если вы мне не дадите денег, я же не буду работать. Я революцию подниму. Возьму винтовку. Найдем вождя, лидера какого-то. И тот скажет, все, хватит эксплуатировать народ. Давайте все, переберем вверх дном и распределим поровну собственность. Да, люди не хотят работать бесплатно. Это эксплуатация. Это на самом деле эксплуатация. Но здесь говорится трансцендентно, а как же люди могут как-то по-другому действовать? Ну, здесь говорится могут. Если поймут сверхдушу. Потому что бескорыстный принцип в человеке относителен. Мы не можем, строго говоря, действовать бескорыстно. Это невозможно, потому что мы зависимы. У нас своя относительная бескорыстие. Самая высшая чистая деятельность в материальном мире – это альтруизм. Это описано тоже. То есть человек действует ради блага всех людей. То есть жертвует даже жизнью своей. И вот, скажем, там коммунисты, там герои есть какие-то, национальные герои. Они так и делали. Почему они такие прославленные? Почему такие великие люди? Это жертва великая. Это и делает человека великим. Если кто-то из нас хочет быть великим, то вот рецепт. Давайте жертву. Жертву делайте, жертву. И станете великим человеком. Альтруисты прославляются. Но это говорится, это самая чистая деятельность в материальном мире, но она все еще не трансцендентна. Потому что даже альтруист наслаждается своим альтруизмом. Все еще материальным. Все еще это определенная материальная выгода, тонкая. Тонкая материальная выгода. Поэтому для человека в гунах материальной природы, обусловленного, это невозможно понять этот принцип. Пока он не получит милость сверху. Но, как мы сказали, получить милость гордый человек не может. Не примет это. Я должен сам все сделать. Поэтому процесс «Путь к Богу» начинается с того, что человек обращается к Богу. Это молитвы, это аскезы, это благие дела какие-то благочестивые, это йога. Это трудный путь. Это изучение философии, то есть есть гьяна, есть карма, есть йога. То есть это очень сложные процессы могут быть. Чрезвычайно мистически сложный процесс. Используя свои силы, чтобы он чувствовал, что я сам продвигаюсь. Но парадокс заключается в том, эти пути нужны только для того, чтобы очистить сердце от аханкары. Богу это не нужно, наши аскезы. Не наши аскезы, не наши покаяния. Он может нас простить в один момент. Почему нет? Он не слабый. Он не бессильный. Ему нужна любовь. И вот интересно, что когда человек исчерпал все свои силы, вот тогда он уже обращается к Богу и просит милости. И вот тогда он получает все, говорится. Когда его ложное эго просто устранено, вот тогда он уже получает все бесплатно. Не благодаря аскезам, не благодаря усилиям, это никому не нужно. Это одна из сторон, что касается Бога. Его нельзя купить не за какую-то деятельность, не за какие-то аскезы. Не покупается, не продается. Если это высший бескорыстный принцип. Как солнце светит, и мы за это не платим. Кто может заплатить за свет солнца? Ну, какой там расход энергии? Посчитайте, в угле, скажем, там, в ядерных эквивалентах. Сколько нужно заплатить денег? Там мы же не рассчитаемся никогда. Это дается бесплатно. Воздух бесплатно, но уже не бесплатно, не везде бесплатно. Воздух тоже где-то продают, в Токио там дышит. Есть автоматы с воздухом, бросаете монетку и отдышиваетесь на улице, идете дальше потом. Потому что, ну, такие условия создают люди. Но в природе нет этого. Птицы, звери вообще не работают. Летают и едят, кругом столько пищи. И вот человек создает такую систему, свою систему выгоды, где сам же и страдает. Из-за ложной гордости. Потому что на самом деле жизнь предназначена для другой цели совсем человеческой. Давать дары, принимать дары. Угощать освященной пищей, принимать освященную пищу. Раскрывать сокровенные мысли, слушать сокровенные мысли. Вот и все. Вот и все, что мы должны делать. На этих трех принципах зиждется экономика, политика и все остальное. Но это сейчас утопия.
Потому что люди забыли Бога. Не потому, что это не хорошо. Это хорошо, каждый согласится, что хорошо жить в дарах, в любви, вот в таком бескорыстии, но мы не можем. Мир не меняется, смотрите. Даже если я пытаюсь что-то делать, нет должного ответа. Общество все равно не так быстро меняется. Даже родственники, они выгоду имеют друг другу. Но это лишь потому, что люди забыли Бога, вот и все. Если мы на самом деле получим милость хотя бы однажды, наша жизнь мгновенно меняется. Не нужно времени для этого, не нужно поколения для этого. Секунды достаточно. Если божественное откровение приходит, вот это просто милость, тогда мы понимаем, так это же, собственно говоря, ни за что. Я получаю ни за что. И такие ценности. А? Такие глубокие ценности. Они просто даются даром. Когда я просто немножко смиренно обращаюсь. Тринат тапи сунечина тарор апи сахишнуна аманина манадена киртане садагари. Киртане садагари, значит, все, праздник. Но как ключ? Смирение, чем трава на дороге. Терпеливее, чем дерево. И с великим почтением ко всем живым существам. К себе же не нужно ждать ничего. Это умонастроение духовное. А Арджуна, великий герой, описывается в Махабхарате. Он лучник. Он великий воин, лучший воин того времени. Друг Кришны. И он использует это свое умение воинское на Курукшетре и в других случаях, когда необходимо сражаться с демонами или когда необходима сила воинская. Но когда Кришна покинул планету, Арджуна не мог даже натянуть свою лук-гандиву. Описывается, что он потерял все свои способности. Потерял энтузиазм. Не мог даже лук натянуть, представьте, которым он владел совершенством. Он просто потух. И там есть комментарии. Ачарьи говорят, описывают это состояние Арджуны. Почему так? Куда делось его могущество? Гигантское могущество. Нам сейчас трудно представить, как может действовать один человек, такой как Арджуна. Немыслимо просто. Он сражался в день, уничтожал 100 тысяч воинов. Это считался поединок. Он был такой могучий, что его бросали вызов 100 тысяч воинов. Это считалось равные силы. И он уничтожал каждый день по 100 тысяч на Курукшетре. В войне. Но когда Кришна покинул планету, он даже не мог натянуть лук. И разогнать каких-то разбойников, которые даже не воины, а просто разбойники. И вот там ачарьи говорят. Это означает, что Арджуна решил вернуться обратно к Богу, уйти из этого мира. А чтобы уйти обратно к Богу, никакие силы не нужны. Тогда говорится. Не так, что мы должны создать какой-то космический корабль. Очень дорогой. Топливом запастись. Надолго. Пищей, просадом. Долго ведь лететь не так. То есть нужно столько сил, столько энергии. Ничего не нужно. Он сам забирает таких людей, которые все здесь оставляют, ничего с собой не отождествляют. Нир мама, говорится, ничто здесь не мое. Значит, вы готовы уйти к Богу. Как только мы достигаем этого сознания, что мне здесь ничего вообще не принадлежит. Даже это тело, даже этот ум, даже это дыхание, даже это пищеварение. Не говоря о деньгах в кармане. Ничего мне не принадлежит. Вот это сознание нир мама мы достигаем совершенства. Когда Кришна приходит в этот мир, собственно, он приходит в свой мир. Это его мир. Все это миры Бога, различные миры Бога. Это не наши миры. Мы здесь прохожие. Если немножко поживем, пойдем дальше куда-то. С ветки на ветку, с дерева на дерево. Эта птица перелетает, говорится. А сверхдуша сопутствует ей, помогает, успокаивает, направляет, санкционирует. Дает память, знание, забвение. Она заботится о каждом живом существе. Докторам Ягетапасам, Сарвалока Махешварам, Сухридам, Сарвабутанам, Гьятвамам, Шанти, Ричхати. Тоже Гити Кришна говорит, что когда человек поймет, что все, что он делает, все живые существа, все, что делают, предназначено для наслаждения Всевышнего, не для нашего наслаждения. Когда он поймет Сарвалока Махешварам, что все принадлежит ему, когда он поймет Сухритам Сарва Бутанам, что он друг всех живых существ. Друг. Он уже заботится. Нам не о чем заботиться. Он лучше позаботится.
Я то мам шанти бричхан достигает мира в уме и покоя, и все. Счастье. С этого мира, покоя, начинается счастье. Это первая ступень к совершенству. Сначала нужно достичь умиротворения. Без мира внутри счастье невозможно, описывается в Гите. Люди возбуждены желаниями сильно, материальными. И хотят быть счастливыми. В этом возбужденном состоянии люди кидаются туда и туда и туда в поисках счастья, как птица с ветки на ветку, плюют плоды, но плоды эти горькие, сладкие, вкусные, невкусные, нейтральные, еще какие-то, так много всего. А где же тот плод-то мой, который на самом деле получу и буду счастлив? Нет, 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 нет. Сначала шанти, шанти ми, шанти ричхати, ричхати достигнуть шанти. И пока у человека есть чувство собственности, говорится, он не успокоится. Всегда будет бояться что-то потерять. Всегда будет бояться и скорбеть, скорбеть о том, что потерял. И всегда будет желать чего-то получить в будущем. Он не сможет успокоиться. Прасана атма, эта душа не будет радостной. И так он усваивает агам рамасми и нирмама. Я есть дух, и в этом материальном мире ничто не является моим. Эта платформа мира называется. Достигает мира человек, когда понимает, что уже есть хозяин, есть наслаждающийся, есть друг, есть забота. Мы видим, что в каждой стране обязательно должно быть руководство. Но почему же мы думаем, что нет руководства над всеми живыми существами во Вселенной? Невозможно. Мы не можем видеть, чтобы этот социум, который есть во Вселенной, был не организован. Каждый человек, когда только родился, его уже сразу же записывают свидетельство о рождении, не так ли, регистрируют. Все, учтено. И государство следит за этим, что в этом возрасте он должен пойти в школу. А в этом возрасте пойти в армию. Если женится, фиксируется. Сколько детей фиксируется. Все учитывается. Каждый человек на учете стоит. Гражданин. Обязательно на учете. То есть кто-то это контролирует, кто-то об этом заботится. Так неужели вы думаете, что когда мы рождаемся, нас не учитывают сверху? Собственно, мы рождаемся по указу свыше. Оттуда идет, так что небесная канцелярия управляет этим. Наша канцелярия просто... помогает немножко. Сотрудничать. Не бескорыстно. А там учитываются не только люди. Вот сколько здесь травы, насекомых, посмотрите. Можно сосчитать здесь, свет гривозить? Нельзя сосчитать. А кто-то знает. Кто-то знает, что они там делают и зачем делают, чтобы в мире было вот так красиво, как мы сейчас видим это все. Деревья цвели, и цветы распускались, и плоды, и орехи, и все на свете. Кто-то знает каждый цветочек, каждую эту букашку, шмеля, пчелку, муху. Кто-то знает. Немыслимо, правда? Скажем, ну трудно поверить. Конечно, трудно. Если мы себя отождествляем с телом, конечно, трудно. Если мы Бога отождествляем с собой, невозможно поверить. Вот наша проблема. Почему? Мы все сравниваем с собой. Мы говорим, Бог. Мы говорим, так. И думаем про себя. Подожди, а я тут при чем? Я знаю только свое тело. Здесь тоже, простите, трудно поверить, если рассказать какому-то микробу в теле. Здесь триллионы клеток, кто-то знает каждую эту клеточку, если до него дотронуться, сразу реагирует. Он не поверит, микроб. Что вы сказки рассказываете? Если какому-то там сейчас вот сверчку я буду рассказывать, что я могу сейчас сесть в машину и за 40 минут доехать до Риги. Скажи, до Риги? За 40 минут? Не говори глупости, пожалуйста. Я тут прыгаю целыми днями. Какой Рига тут? От дерева к дереву добраться. Знаешь, только нужно силу. Им трудно понять. Это другое измерение жизни совсем. И нам нужно все же понять. Вот это высшее измерение жизни. Человек. Человек для этого создан. И что же нам мешает? Вот этот ум, вот это тело, вот это отождествление. Поэтому здесь говорится, Бог не такой, как человек. Давайте разберемся. Мир не такой, как думает человек. И Вселенная не такая, как думает человек. Сейчас люди запутались снова, какая все-таки Земля, круглая или плоская. Третье тысячелетие, 21 век, смотрите, все было, кажется, известно. Законы физики. Нет, открывать новые законы физики сейчас. История переписывается. Законы физики переписываются. Астрономия вся переписывается. Непонятно, на самом деле, где мы живем. Плоская или круглая. До сих пор не ясно человеку. Опять заново все пересчитывают, Луну и Солнце и все остальное. А оказалось, все знаем. И Коперник был, и Джордано Бруно были, и Эйнштейн был, а все еще не ясно. Эйнштейн написал письмо своей дочери однажды. Секрет. Это письмо, говорит, не раскрывай людям. Они не готовы еще к этому. Ну, он был великим, гениальным ученым. Он знал себе цену. И он говорил, что когда я открыл законы энергии относительности, люди мне не поверили. И вот я тебе скажу еще одну вещь сейчас, в которую люди не поверят пока. А в будущем они поверят, они дойдут до этого. Что самая большая сила в этой вселенной, самая мощная энергия – это любовь. Я сказал физик. Говорит, поставь, говорит, в моей формуле энергия равно масса на скорость света в квадрате. Вместо энергии поставь любовь, и ты все поймешь. Ей нет границ. Я об этом писал, эту формулу. Я об этом говорил. Но они не поймут сейчас это. Как это связано с физикой вообще? Физики, лирики, видите? Что любовь, только любовь. Это такая сила, которую можно устранить сразу же. Вот в один момент в человеке устранить все недостатки. Все. Которую никакая физика, никакие другие законы материально не способны устранить. Никакие формулы. Он сказал, что вот я тебе об этом говорю, моей дочери, потому что люблю тебя. Но ты не распространяй это. То есть такое письмо было, оно опубликовано недавно. Итак, сейчас мы начинаем понимать, что энергия – это любовь. Счастье – это тоже энергия. Вечность – тоже энергия. Это не просто какие-то абстрактные понятия. Это реальность. И вечность – это реальность. И счастье – это реальность. Эти энергии существуют. Сад называется. Существует сад. И они не описываются материальными формами и качествами, гунами или кармой. Эти миры описываются в трансцендентных посланиях всех, которые даются свыше, по-разному описываются. В упрощенной форме или в более сложной форме, или в философской форме. В зависимости от того, как человек понимает свою жизнь. Самое простое – это просто есть Бог и черт, все. Дьявол, сатана и Бог – вот самая простая философия. Вот думай, кому служить, тому или другому. Если служишь сатане, то пойдешь к сатане. Служишь Богу, пойдешь к Богу. Все ясно. Факт. Подтверждено, видите, отсюда. Это самое простое. Но в жизни, конечно же, когда мы даже идем к Богу, путь может быть непростым. Нужно разобраться в себе. Нужно на самом деле познать себя. Это непростая вещь, но это самая трудная вещь для человека – познать себя. Потому что познать себя, нужно отказаться от чуждой моей природы, к которой я привязан. Мне чуждо быть злым. Мне чуждо быть жадным. Мне чуждо мне ненавидеть живые существа. Но это есть во мне. Вот это трудно познать себя, потому что у меня есть вот эти качества, от которых я не могу освободиться. Вот что трудно. Что познать себя теоретически невозможно. Никому ничего не удавалось просто теоретически познать себя. Нужно раскрыть себя, увидеть, представить себя. Как солнце можно познать теоретически? Пока оно не взойдет, не будет ясно никому, что такое солнце. Некоторые философы не верят в то, что Бог может воплотиться в этой мире, и спрашивают, чего ради Верховный Господь должен приходить сюда? Однако можно задать им встречный вопрос. А почему он не должен сюда приходить? Почему он должен зависеть от желаний обыкновенных живых существ? Господь волен делать все, что пожелает. Поэтому в данном стихе сказано «Вина винодам батта тарк ямаге». Ничто не заставляет его приходить в этот мир. Он делает это просто ради своего удовольствия. На этот счет расскажу одну историю, и тут мы закончим. История, наверное, многим известна. Бирбал Акбар. Акбар Великий, он мусульманский шах. На службе у него первый советник индус, браман. Вайшнав, фактически, преданный. И они друзья. Они друзья, но все-таки у них разные философии, разные веры, поэтому Акбар однажды сказал Бирбалу, слушай, Бирбал, вот у вас у индусов какая-то смешная все-таки религия. Ну, нелогично. Вот у нас Аллах, он велик. Он велик и всемогущ. А ваш Бог, представьте, приходит, чтобы спасти своего преданного. Сам.
Внутри Сибхадев аж пришел, чтобы защитить прохладным. Ну, если он всемогущий, ведь он же может послать кого угодно, зачем ему самому приходить? Вербалне логично. Так-то мне трудно верить, что Бог должен сам это делать. Вербал сказал: Акбар, ну это личностные отношения. Но ему приятно самому это сделать. Сказал Акбар: ну вот я Акбар Великий, я император. Если мне нужно что-то сделать лично, хочу, я прошу слугу. Он это делает. Какой смысл мне самому с этим связываться? И тогда Бирбал сказал: ну я тебе докажу, придет время. А, докажи. Докажи. И сколько тебе нужно для этого денег? Потому что они... Бирбал часто устраивал какие-то такие, знаете, дорогостоящие доказательства. Да-да, иногда на это уходило время, но вот он ждал. Ну, докажи теперь мне, сделай, что ты хочешь сделать. И Бирбал устроил заговор в дворце. Подговорил там слуг, ходил там, интриги всякие. Сейчас узнаете. И в саду перед дворцом Акбара бассейн вырыли по приказу Бирбала. Чистый бассейн, все. И почему? Там няньки гуляли каждое утро с внуком Бирбала, Акбара. Любимый внук был Акбара. Там держали на руках, гуляли по саду. И в это время каждое утро Акбар выходил на балкон, чтобы посмотреть на внука, помахать ему рукой и снова уйти там заниматься своими делами. Вот по обыкновению так все было. Выбрали бассейн. И однажды идет собрание во дворце утром. И няньки выносят внука Акбара. Это был не внук Акбара. Это был муляж внука Акбара. По заговору Бирбал. И Акбар в это время выходит на балкон, по обыкновению помахать рукой внуку, сказать несколько слов приятных ему, сам лично. В халате, челма, перо, рубин, сабля, все атрибуты царские на нем. Он выходит, и нянька кланяется ему, держа на руках этот муляж, и уронила его в бассейн. Бульк. На глазах у Акбара прям на дно пошел внук в камни. Акбар сбросил с себя всю челму, разогнался, саблю в сторону, халат, бегом, пух в этот бассейн, нырнул, достал этот пуляж, спас внука. И вдруг понял, что розыгрыш, что такое, разгневался, знаете, там разгневался, разозлился, стал кричать. Это я просто тебе доказал. То, что ты просил меня. Ты великий, ты Акбар, но у тебя было столько слуг в саду, почему ты никому не сказал сделать, почему ты сам это сделал? Ну как, это же мой внук, Бирбал! Ну вот точно так же Господь любит своих преданных. Ау. Вот оно что. Такая любовь. Еще больше. Акбар еще больше. Ради одного преданного может спуститься и стать аватаром. Ради одного человека это может сделать, если он чист сердцем. Он может это сделать для миллионов людей, а может сделать для одного человека, ему без разницы. Это сила бхакти. Бхакти означает, что даже Господь подчиняется любви. Если какой-то преданный в беде, Господь может прийти даже вне расписания. Обычно есть расписание, аватар. Вот если вы хотите, чтобы он пришел вне расписания, в светгривость, то нужно чистое бхакти. И он придет, даже светгривость, пожалуйста, куда угодно может прийти. В разных формах он может проявляться. Это его природа. Но сейчас, собственно, он уже проявился. Он проявляется в звуке, говорится, векали. В наше время звуки. Шамда аватар, то есть в имени Бога есть Бог присутствует. Кали — это самое действенное средство. Самая мощная практика. Это совместное воспевание имен Бога. И имя Бога, оно так же трансцендентно, как он сам. Представьте, какая сила. Даже имя Бога освобождает. Даже тень святого имени освобождает. Какая сила, какая мощь. Все энергии, не джасар ваш актист, все энергии есть в одном имени у него. Все есть там. Не отличается от имени. Такая сила. То есть нет, он вне времени и пространства. Не нужно расстояние какое-то преодолевать, чтобы ему явиться туда или сюда. Он везде. Он повсюду, в каждом атоме уже. Уже это так. Но проявляется в нашей жизни в той степени, насколько человек ему предается, говорится. В этой степени. Человек обретает способности или разум именно в той степени, в какой предается. И мы с этой точки зрения, если исследуем нашу жизнь и жизнь людей, мы сделаем интересное открытие. Что положение и жизнь человека полностью соответствует его отношениям с Богом, что он думает о нем. Обратите на это внимание. Исследуйте этот вопрос научно. Просто пронаблюдайте. Наука – это наблюдение. Понаблюдайте жизнь людей, судьбы. Насколько они были счастливы, несчастны, насколько были одарены талантами. Вы увидите прямую связь с этим. Первейшую, прямейшую связь. Как человек понимает Бога, так он понимает и жизнь. Так он понимает окружающих, так он понимает свою семью. Это ключевой момент. Жизнь превращается в хаос, когда человек думает, что Бога нет. Что все случайно становится. Все автоматически, все становится случайно, 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 случайно. И вот он живет и верит в какой-то случай. А когда не случается, он жить не хочет. Чувствует, что это несправедливо. Но почему несправедливо? Ведь все же случайно. Ну просто так не случилось, что вы счастливы. Ну что же, вы же знали об этом. Вы же эту теорию сами приняли. Почему же вы недовольны? А потому что так не должно быть. Я должен быть счастлив. Это закон должно быть. Это не случайность должна быть, а закон. Так ты же сказал, что Бога нет. Значит, все случайно. Нет причины всего. Ты же сам жил по этим законам. Почему ты теперь несчастлив? Потому что ты неправильно понимал Бога. Если ты понимаешь Бога только как диктатора, то кто наказывает, ты станешь таким же диктатором, будешь всех преследовать и наказывать. Если ты понимаешь Бога как любовь и разум, ты обретешь любовь и разум. И будешь действовать как любовь и разум. Что мы думаем о Боге? Это наша суть. Глубинная суть. Если просто мы говорим, Бог есть, конечно, но мне до него нет дела. Ну, значит, это все так же в жизни. Мне до людей никакого дела нет. Я закрываю свои комнаты. Они, конечно, есть, но мне до них никакого дела нет. Полностью эта психология соответствует нашим отношениям с Богом. Если проанализировать, пронаблюдать, я думаю, это целые научные труды можно составить. Наше рождение, наша деятельность в этом мире – имеет материальную причину, но на самом деле изначальная причина – наше отношение с Богом. Поэтому мы попали в мир рождения и смерти. Здесь говорится в комментарии, что человек может и не жить по этим законам, потому что он душа. Он бессмертен. Зачем он живет по законам рождения и смерти? Это плохо. Это зло для души. Это против воли души умирать и рождаться снова. И все забывать. Но в этом замешаны только наши отношения со сверхдушой. Как один психолог установил, собственно говоря, это было доказано еще в прошлом веке в начале, что все психические отклонения, все психические заболевания, причина только одна – это конфликт с собственной совестью, с Богом в сердце. Видите? Мы напрямую зависимы от этого знания, непосредственно. А кажется, что мы независимы. Кажется, что мы все сами работаем, все сами имеем планы, мы, конечно же, выполним. Очень трудно это сделать самому. Даже великие йоги испытывали большие трудности на этом пути. Что же говорить о нашем времени? Мы не такие сильные йоги, не такие сильные гьяни, философы. Нет, время такое. Нам нужно осознать милость. Милость его энергии. Милость этой жизни, дар этой жизни, любовь. И вот любовь – это наш путь. Любовь к Богу – это наш путь на это время. Воспевайте имя Бога с любовью, говорится, вы достигнете совершенства в этой жизни. Неважно, сколько нам сейчас лет, неважно, кто мы по происхождению, образование, количество разума, пол, профессия – ничто не важно. Век Кали – это не имеет никакого значения. К какому классу принадлежим, не имеет значения. Если мы с любовью искренне воспеваем имя Кришны, это может быть Вишну, Кришна, это на выбор также. Но в шастре говорится, Кришна сильнее всего, сильнее, поэтому дается Кришна. И другие имена тоже есть. В этой жизни вы достигаете духовного сознания. Все. Джанма карма чиме дивьям. Нет больше материальных желаний. Нет никакой больше причины продлевать материальные страдания, материального существования. Эту жизнь нужно достойно прожить и просто вернуться к Богу. Спасибо большое. Какие будут вопросы по этой теме? Пожалуйста.
Может ли душа меняться от опыта живого существа в материальном мире? И может ли в возможно ли, может ли меняться сверхдуша от опыта души?
Может ли душа меняться от материального опыта, обогащаться, так сказать, да? В каком-то смысле, да. Ведь души, живущие в духовном мире, большинство не имеют материального опыта. А мы уже имеем материальный опыт. Можно сказать, что это больший опыт. Но тут есть другая сторона. Не обязательно иметь такой опыт. Пример дается. Я слышал пример, что если человек когда-то сидел в тюрьме, конечно, получил опыт. Но когда он освобождается, он не хочет вспоминать об этом опыте, рассказывать никому. То есть такая сторона существует. Есть другой пример подобного рода, что представьте, что вот ваш родственник любимый, но он сошел с ума, и вы уже не можете жить с ним, верно же? Вы его отправляете в клинику. Для душевнобольных придется его изолировать. При всей любви вы не можете жить вместе с умалишенным. И вот он исцелился в этой клинике. И вы снова его забираете и не напоминаете о том, что было. Вот такой опыт. То есть это не тот опыт, которым мы можем гордиться. Не обязательно. Конечно, в больнице, когда я лежал, помню, люди гордятся своими болезнями. Там они говорят, кто больше болен, кто там больше страдает. Они соревнуются там. Но древняя цивилизация, люди никогда не говорили о своих болезнях, считалось это некультурно. С этим гордиться нехорошо. Это карма плохая, поэтому люди не гордились болезнями.
Вчера вы упомянули о важности роли гуру в жизни человека, роли духовного учителя. Если человек уже получает некие откровения, и они его ведут по жизни довольно успешно, как вы ответили такому человеку, зачем ему гуру, который внешне в теле воплощен? Если у него уже есть связь.
Если он уже есть связь, чувствует связь, человек успешно продвигается, как он чувствует, зачем ему гуру? Да. В этом случае ему не нужен гуру. Нет, нет, ни в коем случае нельзя принимать гуру из моды. Или просто из какого-то социального порядка уклада. Это должна быть потребность. Был один священник в России, очень хороший, православный. Он ушел уже. Его любили преданные тоже. И мне рассказали историю о нем. К нему пришла группа, он заботился духовно об этих людях, они навещали его. Они пришли к нему и задали вопрос. Это было во дворе, деревня какая-то. Задали вопрос, спросили, а зачем нужен духовный наставник? Если вот можно непосредственно общаться с Богом. Сейчас большинство людей, многие так думают. Потому что наставник, это преграда, может быть. Посредник, не хотят. Напрямую. Вот такой вопрос задали ему, причем они были его подопечными при этом. И он умолк, он чувствительный. Почувствовал себя, может быть, неквалифицированным, раз такие вопросы задают. Что веда говорится, чтобы стать наставником, нужно быть квалифицированным, очень квалифицированным. Чтобы быть прозрачной средой. И в это время тишина такая образовалась. Птицы летели, косяк в небе. Тут реальная история, мне рассказали его ученики. Какие-то перелетные птицы, я не помню, что это были за птицы, они кричали как-то, и все посмотрели вверх. И там увидели интересную сцену, что птица, последняя в косяке, она сильно отстала. И видно было, что она пытается, но она отстает, она не выживет, она падает. В это время вожак сделал несколько криков назад и ушел, покинул косяк. Назад. Его место заняла другая птица. Этот вожак прилетел к этой птице, которая отставала. Кружился вокруг нее и направлял. Кружился и направлял. И снова приснил к косяку. И встал на свое место. И все получили ответ. Дело в том, что собственными силами никто не сможет достичь полного совершенства. Океан нельзя переплыть, даже если вы мастер спорта. Это невозможно. Нужна поддержка. Поддержка всего общества, поддержка духовных учителей. Но это должно быть служением. Служением, а не эксплуатацией. Если там есть выгода, люди не примут это. Поэтому не говорят, не хочу посредника. Меня много раз обманывали, эксплуатировали. Вот в чем проблема. Нам же нужен отец, мать. Нужны же доброжелатели. Вы представляете, вот вы родились, и нет доброжелателей. На улицу. Вы же там умрете, умрете. Вы же не выживете. Природа, она очень сурова. Мы живем потому, что общие усилия есть, общество людей, люди что-то делают вместе, сотрудничают, они же знают, потому что иначе не выжить будет, не выжить. Но они делают это из выгоды, нам поэтому и так трудно, и с людьми трудно, и с матерью трудно, и с отцом трудно. А где же мой истинный доброжелатель, которому от меня ничего не нужно? Который просто даст мне знания, свет знаний, и ничего взамен не попросит. Которому я буду служить, потому что в сердце у меня есть эта любовь. И никакие другие обстоятельства не заставляют меня это делать. Как же мы обретем любовь? Вы знаете, что если я продвигаюсь своими силами, читаю, практикую, я буду продвигаться тоже, но будет продвигаться и мое ложное эго, и моя гордость. А духовный учитель нужно, чтобы я все эти плоды гордости отдавал ему. Это твое, это не мое. Ты дал мне знание, я применяю это знание. Все плоды, которые я получаю, они твои на самом деле, не мои. Один ученик из Самарканда рассказал мне историю, у него есть духовный учитель. И когда духовный учитель приехал в Узбекистан, у него была машина, это ученика такая, знаете, развалюха. Жигули, двойка, что-то такое старое. Это было давно. Вот он вез на этой машине, но то, что есть, то есть. И говорил, ну, Гуру Махарадж, я хочу на самом деле купить еще одну машину, новую, для вас специально, чтобы вас возить. Простите, что это машина такая, тут бензином пахнет, тут она такая дырявая вся, тарахтит и так далее, и пыль попадает. Но вот я уже хочу купить машину для вас, а эту оставлю для себя. Так он сказал. Гуру был очень недоволен. Сказал, для себя? Нет, говорит, не для себя, а для меня. Должен думать так. Он потом уехал, он же не взял свою машину, верно же? Он оставил сознание. Ему не нужна машина, ему нужно сознание. Должен думать так. Не то, что мы должны гуру приносить вещи какие-то и складывать в склад и подписать собственность гуру. Это мошенничество. Это сознание дается. Гуру говорит, осознай, что тебе если ничего не принадлежит. Отдавай это мне, а я отдам своему гуру, а гуру своему гуру. И Кришна получит это все. Мы вернем Богу это все. Это сознание Кришны. Мы не манипулируем материей. Мы ставим на место просто наш ум. Чувство собственности. Не собственность проблема, чувство собственности проблема. Собственность остается там, где она есть. Ваша доля, ваша работа, ваш заработок, ваша квартира. Ничего не меняется. Сознание меняется. Что это все не мое. Я должен занять это все в служении Богу. Поэтому нужен наставник. Да?
А может быть так, что общество...
Если общество не замечает, что кто-то отстал? Нет, нет, они замечают. Как вы думаете, преданные что-то не замечают? Нет, преданные все замечают, они знают больше про вас, чем вы знаете про себя. Они ваш гороскоп знают, они все знают преданные. В обществе преданных очень интересная атмосфера. Кажется, они даже не смотрят друг на друга, но все знают. Знаете почему? Потому что общество преданных устроено, оно связано с сверхдушой. Это как сообщающиеся сосуды, мы очень зависимы становимся. Если кто-то немножко добавляет сознание Кришны, становится достоянием всех. Если кто-то падает, все тоже это чувствуют. Все чувствуют эту боль. Но иногда позволяется отстать, чтобы встать на ноги самому. Невозможно долго носить на руках каждого из нас, правда же? Когда нужно поставить и на ноги. И сказать, теперь иди своими ногами, давай, действуй. Хватит получать милость, ты должен что-то делать. Надо встать, взрослее, серьезнее. Не думайте, что это как плохое отношение. Это разум. У нас с вами гораздо больше сил, чем нам кажется для служения. Мы просто обусловлены умом. И думаем, это я могу, а это не могу. Мы можем больше, чем кажется, если пробудиться. Уснуть здесь все молодые, сильные. Гору можете свернуть. Ум – проблема. Это наш ум – проблема. Как сказал Архимед, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Он не знал, что точка опоры уже есть. И она не для того, чтобы мир переворачивать, а чтобы мир поддерживать. Поэтому у Архимеда нет точки опоры, видите. Он не может ей пользоваться просто. Поэтому нет у него точки опоры. Вот и мы-то с вами также говорим, дайте мне то, дайте мне это, я сделаю то-то, то-то, то-то. Нет, все уже есть. Нужно знать, как это делать. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста.
А в чем заключается лекарство от гордости, которое мешает?
Лекарство от гордости? Что такое лекарство от гордости?
В чем оно заключается?
Сознание. Человек должен сознательно культивировать смирение. Нужно получить правильное знание, правильную установку. То есть корень, аханкар – это неправильная установка, неправильная позиция. Вот смотрите, есть две позиции в целом, если говорить. Годаса и Госвами. Вы слышали об этом все? Годаса. Го-чувство, даса-слуга. Слуга-чувств – первая позиция. И го с вами, го чувство, с вами хозяин чувств. Какую позицию выбираете? Го даст это слуга чувств, это позиция гордости. Го с вами, хозяин чувств, позиция служения, позиция смирения. Сначала нужно разобраться в этом, выбрать позицию правильную. Если даже будем практиковать, все делать правильно внешне, но позицию не сменим, результата не будет. Я слуга Бога, но я хозяин своих чувств. Потому что служение Богу – это добровольная вещь. Он меня не заставляет и не принуждает. Я это делаю сам, как хозяин своих чувств. Эта позиция слуги означает, что вы владеете своими чувствами и управляете своей жизнью. Вы могущественны. Годаса. Го с вами. Годаса, слуга своих чувств. Это слабость. Чувства мне говорят, делай это. Если чувствую что-то неприятное, я не могу. Обиделся и все. Я уже не могу ничего делать. Слабость, уязвимость. Годаса, куда он годится вообще? На что он способен? Первая же трудность, он ничего не может делать. Хотя у него столько энергии, столько сил. Не способен человек сделать. Его настроение слабое, уязвимое. У нас внутри больше, чем ядерный реактор. У каждого. Но наш ум – проблема. Потому что нужно найти позицию. И изначально мы поэтому что мы обсуждаем? Что я не это тело. Давайте разберемся, кто я. Это очень важный момент. Если я тело, что тут говорить? Годаться. Я служу своим чувствам этого тела и все. И больше у меня ничего нет, кроме органов восприятия, которые нужно наслаждать. Но если я не это тело, другая позиция. Так постепенно можно культивировать свое истинное «я», свою душу, восстановить память, вспомнить все.
Это сознательное усилие, это самоосознание. Это нельзя сделать по приказу. В этом особенность духовной жизни. Нельзя издать закон государства и внедрить это невозможно. Это делается при помощи распространения и развития знаний в человеке. И доброй воли. Да, да, пожалуйста. Вы?
Скажите, пожалуйста, вот в писаниях везде написано, что цель – это познать свою трансцендентную природу и уйти к Богу. И, а вместе с тем есть и такое, что истинные вайшнавы, они не желают этого освобождения, они желают служить Господу. И такие души приходят как раз в те миры, где ну, вот, нужна помощь. Как вот этот процесс устроен? Ведь есть еще какие-то другие миры, где нужно помогать другим душам, познать себя. Вот как это внутри происходит? Вот это через общение с Богом происходит? Это желание самой дживы вот, оставаться здесь и служить? Как вот это?
Истинные вайшнавы не желают вернуться к Богу сами. Они хотят помогать другим, проповедовать, так?
Ну да, что вот они... как многие везде говорят, что цель мокша, значит, освобождение.
Освобождение.
Да, уйти из этого мира, а что истинный вайшнав...
Истинный вайшнав не покидает этот мир, да?
Да.
А служит другим,
да.
Чтобы обрести... Да, Прохлад Махарадж говорит об этом. Что, говорит, я печалюсь от того, что люди страдают. Васудева Вадатта говорил об этом. Он подошел к Господу и сказал Господу Чайтанье, выполни мою просьбу. Был таким дорогим спутником, что Господь Чайтанья говорит, Васудхаведа, это любую просьбу. У тебя чистое сердце, любую просьбу выполню. Отправь меня в ад. Дай мне все грехи этих людей, которые страдают, всех живых существ. Я пойду в ад, а они освободятся. Что плохого в этом? Если все освободятся, а один только человек пойдет в ад. И что хорошего, если я один освобожусь, а все остальные пойдут в ад? Это было отсюда вода-то. Но Господь на такие сделки не идет. Он обычно выполняет сразу два желания. Свое желание и его желание. Он не хочет, чтобы такой преданный шел в ад. Он оставляет его освобожденным и освобождает живые существа. Знаете об этом? Что на самом деле в этом мире люди получают духовное знание не по милости Бога. Сейчас я объясню это. По милости Бога, конечно. Его милость заключается в том, что посылать сострадательную душу сюда, как Иисус Христос, как Васудхаведа, как Харидас Такур. И вот через это сострадание он соглашается. Он соглашается. Это тоже милость Бога, но она по-другому, видите. Не так, как нам кажется это делать. Приходят сострадательные пророки. Вот в чем причина освобождения. Как говорится, что преданный Бога милости и самого Бога еще. В этом смысле слова. Но все же это его милость, он посылает. Потому что у него нет такого сострадания, как у человека. Гитю Нарджуни говорит, мудрый не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Люди получают то, что заслуживают. Он к этому беспристрастно, нейтрально относится. По-доброму, но нейтрально. И справедливо, и честно. Но когда приходит сюда пророк, в мир людей рождается, он как бы отчасти человек, отчасти божественен. Бога человек называют еще такой, или Шактивеш Аватар. Одновременно он чувствует и божественную волю, и сострадание к людям. Вот через него Господь действует. Его прославляет, такого человека. Все люди прославляют Иисуса Христа, но о Боге не знают даже. Бог суров. А Христос добрый был, любящий. Видите? То есть нужны такие люди. Люди, у которых есть развитое сострадание в сердце. И даже если преданный думает так, что я не заслужил духовного царства, я буду служить здесь, и жизнь за жизнью, Господь сам решает этот вопрос. Он не оставит такого преданного. Да, пожалуйста. Хороший вопрос. Что такое сверхдуша? Это локализованный аспект Бога, так его называют. Есть три аспекта абсолютной истины. Есть Брахман, Параматма, Бхагаван. Вот солнце светит, вот солнечный свет, скажем, это пример. Пример Брахмана, сияние солнечное, безличное сияние, Брахман называется. Энергия. А локализованный аспект солнца – это его форма, диск. Вы уже видите объект. Не только сияние, видите объект. И есть личность, управляющая солнцем. Это Бхагава называется аспект. Три единые абсолютные истины. И вот локализованный аспект – это в сердце каждого живого существа Бог присутствует как сверхдуша, как параматма. Солнце одно отражается в миллионах, миллиардах росинках. Вот таким, такой пример. Один тот же Бог – в наших сердцах находится сейчас. Параматма называется. Источник памяти, знаний, забвения. Это наша совесть, с которой мы все соизмеряем. Он может затмить какую-то память, он может дать, вспомнить откровение. Он управляет жизнью живых существ в соответствии с их кармой, заслугами. Без его санкции, говорится, травинка не шелохнется. Это сверхдуша. Вот у нас есть в сердце это. Поэтому говорится, что тело человека – это храм, где есть божество. Да, пожалуйста.
Что такое смирение? Правильно.
Ну, отвечу сначала так, технически. Смирение – это не отождествление себя с материей. Не отождествление себя с материей. Если мы понимаем с вами, что действует материальная природа, ум – это материальная природа, способности тела – материальная природа, то, достигая успеха в какой-то деятельности, я не буду себя отождествлять с успехом тоже. Если какая-то неудача в жизни, с ней я тоже себя не отождествляю. То есть это равновесие, это смирение. Равновесие ума, здравомыслие – это смирение. Также смирение описывается как покорность души перед Богом. Но это осознание должно быть. Не слепая покорность, а осознанная. Нужно понимать величие Бога. Если мы понимаем величие Бога, также развивается смирение. Да?
Такой вопрос. В храмах раздают еду нищим. С одной стороны, если я вас правильно понял, это развивает сердце, открывает. Что ты жертвуешь как бы еду. Но с другой стороны, как бы по другим знаниям, что я читал, это останавливает их в развитии тех людей. То есть они живут в своем таком мире, в котором они получают то, что им нужно. Вот с этим не ясно.
То есть я правильно ли понял, что если заботиться о таких людях, они свою инициативу больше не прилагают? Так? В этом, да, вопрос? Да, есть такое. Люди беспомощные. Поэтому пищу раздавать хорошо, но это несовершенная практика. Лучше раздавать освященную пищу, которая также восстанавливает разум человека, и он сможет это самостоятельно постепенно. Освященная ценнее всего. Нет, нужно раздавать и такую пищу, если нужно, если голодные люди, понятное дело.
Но если вот люди, вот, например, так, просто ходят, например, и кушают, и это их привычный образ жизни, да? То есть это же останавливает их по развитию. Они вот привыкли и все.
Совершенно верно. Совершенно верно. Поэтому с раздачей пищи должна быть какая-то передача знаний. Идеально так. Идеально так. Недостаточно раздавать пищу. Это хорошо. Одежду, пищу, нищим заботиться. Но важнее всего с этим еще передать знания людям, человеку. Чтобы восстановить разум человека. Что он нищий, потому что утратил, потерял разум. Его разум упал, вот он не может ничего делать, он нищий. Он так и думает о себе, я нищий, я неспособный, я слабый. Он потерял разум. Поэтому высшая благотворительность – это передача знаний, но пищу тоже нужно раздавать, если люди голодны. Несомненно так. На нас даже подали в суд однажды.
Те люди, которых мы кормили в Мурманске в 90-х годах. 200-300 человек приходило каждый день, пенсионеров, ну, людей тогда сложное время было. Мы открыли столовую, где раздавали им освященную пищу. Через полгода я приехал, спросил, как дела, и руководство сказало, что на нас подали жалобу с балком, эти люди. Я был просто в шоке, как жалобу, мы их кормим бесплатно. Они написали, что они нас кормят без мяса. Они же получают, значит, поддержку от властей, чтобы кормить нас, так? Это же благотворительная организация. Они получают, а мясо забирают себе, должно быть. А нам дают одни каши, и все постное. И мне сказали преданные, вот как так? Я говорю, потому что вы не проповедовали, знания не дали. Они остались в невежестве, так или иначе. Ну, не все, но там несколько оказалось таких было, энтузиастов. Остальные чувствовали себя хорошо, получая просад. Ну вот таким образом, такой пример. Да.
А зачем такое разнообразие религий?
Вот вы заходите в магазин, скажем, вот там столько одежды, разные вкусы, видите, разный возраст. Да, вот так же, ну это пример такой материальный, грубый. Также вот, есть разные климатические условия на планете. Отсюда разные культуры, языки. Отсюда разнообразные религии. Обратите внимание, это очень просто. Просто разный климат. И уже религия другая. Например, вы живете в пустыне. Вот, я в Средней Азии часто бываю, если человек живет в пустыне. Там нет воды. Почти нет воды. Тогда в их писаниях написано, можешь омыться песком. То есть, согласно этим обстоятельствам, дается такая заповедь. И там верблюды. Поэтому там с верблюдами связана и культура, как транспорт. Одежды другие, язык другой. И кочевники. И так далее. И дается соответствующая культура, соответствующие заповеди. А там рыбаки, где Иисус проповедовал. У них такая была культура. И вот он такие заповеди находил. И мы видим, что везде вот немножко разная культура, немножко отличаются религиозные заповеди. Также от культуры людей. Например, когда пришел Мухаммед, там была вендетта. Значит, такое вендетта – это кровная месть. Поддерживалась порядок кровной местью. Есть вот род, несколько линий рода, и они защищали друг друга. Если ты из моего рода убил человека, нужно убить одного человека в твоем роде. Так равновесие поддерживалось. Закон был такой. Никакого другого кодекса не было. При этом, если ты захватил караван в пустыне, это честно. Ты герой просто. Это было нормально. Захватывать караваны. Девочек закапывали в землю, когда рождались девочки, потому что они не нужны были никому в основном. Я не буду говорить, какие там были страсти вообще в той культуре. И Мухаммед принес в ту культуру религию определенную, чтобы устранить именно те недостатки, которые были в обществе того времени. Например, если человек ворует, ему нужна заповедь, не воруй, согласны. Но если он не ворует, ему не нужна такая заповедь, нужна другая религия. И если мы с вами будем соблюдать все заповеди Ветхого Завета и Нового, нам нужна будет следующая религия, следующий шаг сделать. И я не выдумываю, это есть Евангелие. Один человек, богатый и благочестивый, подошел к Иисусу и сказал об этом, что то, что ты говоришь всем этим людям, я делаю с детства. Потому что я вырос в очень благочестивой религиозной семье. Я этому уже следую. Что мне скажешь? Религию дай мне. Иисус дал ему новую религию, которую сейчас можно практиковать. Сейчас. Тогда не все могли это делать. Он сказал, теперь раздай свое богатство. Каково? Оставь себе одну одежду, сними сандалии и иди за мной. У тебя будет миссия проповедовать. Человек ушел в сторону. Был не готов к этой религии. Он все себя отождествлял с этим благочестием и с этим богатством. Ну, вот тогда Иисус сказал, что легче верблюду сквозь угольную шко, чем богатому Царство Божие. Просто ушел оттуда. Ведь это новая религия. Вот она сейчас практикуется. Идите и проповедуйте. Богаты ли вы, бедны ли? Берите с собой одну одежду и идите проповедуйте. Распространяйте знания. Так много знаний сейчас.
не только для себя. Распространяйте хорошие знания. Все, что в ваше сердце попало, отдайте другому. Все, что для вас ценно и дорого, отдавайте другим. Это миссия. И вы увидите, что все эти заповеди вы автоматически будете соблюдать. И не лгать, и не прелюбодействовать, не красть, все восстановится. Есть как бы градации, как бы ступени религии. Поэтому есть разные как бы вот уклады. Это то, что нужно сохранить, как лестницу вверх. Ни одну религию нельзя упразднять. Нужно очистить. Передавая знания, очистятся все религии. Не будут сотрудничать. Не будут враждовать религии. Если Бог один, нет причин враждовать, иметь разногласия.
Смирение,
терпение, равнодушие и безразличие. Нейтралитет в добродетели должен быть. Есть два способа быть нейтральным к окружающему миру. Равнодушным или добрым ко всем. Равнодушие – это тамас. Это индивидуализм. Нейтралитет отрицательный. И в результате одиночество. Плохо мне. Настоящий нейтралитет описан в Бхагаватам как равное доброе отношение ко всем живым существам. Это сатва. Вот такое смирение настоящее. Все, вопросов нет сегодня. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.